«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, уважаемые товарищи. Как всегда, рядышком со мной
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Что там у нас? 8 800 200
Как обычно, 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Тыкаешь пальцем совершенно бесплатно. И мы тебя тут же слышим, елки-палки. Кидаемся отвечать. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Те, у кого они есть, знают, зачем они нужны. Ну и смски на короткий номер 2420. Начальные буквы, текст сообщения РКП, потом пробел, потом мысли.
Дорогие друзья, вы только что слышали, как Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, открытым текстом сказал, что США поддерживают или прикрывают, или спасают Джабхат ан-Нусру. Миш, когда я вот слышу эти слова, как ты думаешь, а может нам развернуться да взять подмышку ИГИЛ? А? А не, почему? Нормальный был бы.
Дешевле обойдется, ты хочешь сказать.
Да, да, да.
Поскольку они так уже пришиблены.
Ну, и пусть они тоже вот против Джабхат ан-Нусры. Стравите, как положено. Пусть они там колотят, а мы будем сидеть и по-китайски с бугра наблюдать, как бы китайцы.
Не получится, мы не умеем по-китайски.
Да. Мы глупее, что ли, Миша?
Не, мы суетливые.
Ну и что там?
Нам же срочно надо доложить начальнику, что готово. Ваш свой, это вот ну, тут же блин, все заколосилось. Как же, как же.
Дорогие друзья, буквально две минутки у вас отберу, поскольку и на прошлой неделе, да и на этой, офицерский корпус страстно муссирует вопрос об увеличении предельного возраста военной службы. Я читал великое множество... Великое множество панических, злых, лютых высказываний офицерского корпуса, хотя вопрос только находится в проекте. Только где-то до 20 декабря Шойгу должен доложить Путину о том, как можно решить этот вопрос. Ну, вы знаете, там по словам источников, вот, доступных к этой информации, порог планируется нарастить с 20 до 25 лет.
Назначение пенсии.
Да, 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 конечно.
Ну, так вот
да.
Собака порылась и объяснила, что никакого, я бы сказал, смысла для военных в этом нет, кроме одного. Бюджет сэкономит деньги. Потому как они, сукины дети, в 20 лет уходят, ну, получают да. пенсию, а еще и работают. Угу. Так вот, надо, чтобы они позже выходили.
Миш, я бы, если бы меня спросил Владимир Владимирович, я бы... Ну, мы же кругом демократы, да, Миш? Всегда мы говорим о том, что у человека должен быть альтернативный выбор. Я бы посоветовал так. Пусть у офицера будет выбор. Кто хочет после 20, уходи. Хочешь еще послужить 5 лет там? Служи еще 5 лет.
Только пусть сразу платит 100%,
да,
когда
да,
25
да,
лет.
Да-да, стимул, конечно, надо придумать. Конечно, это не так сложно. Мне кажется, вот такой компромиссный выход, он бы был понят офицерскому корпусу. Миша, я обещал 2 минутки обсуждать тему, дорогие друзья, а сейчас мы будем принимать ваши вопросы. Ну что, Миш, поехали.
Здравствуйте, Ирина Георгиевна, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, мне очень-очень давно хотелось задать вопрос, вот какого плана. Вот у нас начались проблемы с Украиной, да, вот 3 года, и мы беспрестанно об этом говорим. Не вводим визы, все как-то их гладим по головку, хотя они, в общем-то, очень настроены агрессивно против нас, и прыгают, и кричат лозунги. Но есть аналогичная была ситуация 90-е годы, да? Это Грузия. Никогда на экранах телевидения или на радио не приходили грузины, не распространялись. Мы по поводу их очень мало говорили, хотя там ситуация была страшная. Вот у нас у семьи был друг, он наполовину абхаз, наполовину грузин. Жил он в Очимчире, художник. И вот мы видели, как он в то время выводил сюда свою семью, потому что было невозможно. Ну, знаете, что происходило в Очимчире, да, как ее обстреливали?
Мы вопроса не слышим вашего.
Вот я хочу понять, почему про Грузию мы спокойно ввели визу, и это не обсуждалось, хотя это маленькая республика. А потом посмотрите в Ютубе, да, в интернете.
Вопрос, пожалуйста, вопрос, рассуждений не нужно. Вопрос, будьте любезны.
Нет, я хочу подвести, почему мы так
вы подводите, как журналист-международник, полчаса.
И ничего не говорим о Грузии.
А вот что с Грузией?
Ее не существует. Они к нам на экраны не приходят. Ни с утра до вечера все эти политологи не выступают.
Я понял. Ответ вас не интересует.
Меня интересует.
Нет, просто... так вы вопрос задайте.
Вот я и спрашиваю, почему так много Украины и не было Грузии, хотя ситуация
была. Потому что Украина уже плешь проела, а Грузия проела раньше. Получила по зубам 08-го. Да ладно вам.
Ничего не было на экранах.
Была другая информационная политика, уважаемый радиослушатель. Была другая информационная политика. Я вам больше скажу. Вы помните, когда война с Чечней была? Первая, вторая. Здесь же чеченцы нас не обзывали идиотами и не говорили, что вы живете, извините за выражение, в дерьме, да? Была другая информационная политика. Сейчас вот такая, конечно, она во многом странная. Кто у нас? Алексей из Нижнего Новгорода, Миша.
Человек скорбит о Грузии. Почему их нету на экранах?
Ну, я просто...
Ну, потому что ведут себя тихо. Алло. И нету, да, на экранах. Да, здрасте, Алексей.
Разумнее. И думает о том, что нам еще жить. Здравия желаю.
Алексей из Нижнего Новгорода.
Да, слушаем вас.
Да. Мой сын учится в кадетском корпусе имени генерала Маргелова Василия Филипповича. Очень я доволен, что государство вкладывает огромные деньги в это дело. Большое спасибо. Но у меня вот какой вопрос.
Кто там начальник? Назовите, пожалуйста, перед всей Россией. Пусть услышат имя этого.
Начальник там Валерий Павлович Козлов, подполковник.
Угу. Привет ему большой передавайте. И мы вам передаем, да. Валерий Павлович, да.
Замечательный человек. То есть из штанов выпрыгивает, старается сделать все для кадетов.
Угу. Вопрос.
Вот. Так, вопрос не вот какого плана. Дело в том, что кадетские корпуса находятся в юрисдикции Министерства образования, а не Министерство обороны.
Некоторые находятся, находятся под патронажем, да, Министерства, а некоторые под... Вы правы, конечно.
Ну, Суворовские училища, они, да, и были, и остались, да, за Минобороны.
Ну, Суворовские училища, да, хорошо. Но, да, дело в том, я вот буквально, наверное, 3 недели назад разговаривал с Валерием Павловичем на эту тему.
Угу.
Я говорю, обновить бы кадровый состав. Он говорит, Алеш, а где я найду лейтенантов на такую зарплату?
Правильно.
Вот было бы неплохо. Было бы неплохо, если вы, имея доступ...
А что там, пиджачки по-прежнему преподают, да? Там курсовые офицеры...
Ветераны.
А?
Ветераны 3 войн и женщины. То есть на командир роты с зарплатой 30 тысяч, подполковник в отставке...
А нам тут гольцы-пельцы рассказывают, что во времена Сердюкова это было выдающимся достижением военной реформы.
Ну?
А?
А что, нет,
очень,
что ли?
Когда мы запустили в Суворовское, да, училище пиджачков, да?
А вы говорите.
О военкоматах бабушки 80-летние.
Да самое самом, главное, да, ведь, ну ты же понимаешь, как ведет себя нормальный бизнесмен. Он сокращает внутренние расходы. Все. Да. Да. Если всех уволить, так вообще на армию тратить ничего не надо.
Вот, пожалуйста, уже сколько лет прошло, а Шойгу приходится разгребать.
Мальчишкам-то нравится, у них и прыжки. Вот сейчас у меня он владеет.
Да я не понимаю, как это можно в таком училище приходить пацанов учить офицерскому ремеслу и в клетчатом пиджаке и в кругузых штанишках. Понимаете? Я тоже этого не понимаю.
Я тоже не понимаю. Он говорит, а как я буду платить лейтенантам-то? Какие деньги, если у меня тут оклады никакущие?
Так все-таки гражданским или лейтенантом? Я не понял.
Нет, он имеет в виду, что...
Лейтенантов он пригласить не может, потому что денег нет.
Денег нет.
Да и должностей там, денег, наверное, нет.
Ну, так
да,
потому, да, и нет,
да,
денег.
Да. Ну что, дорогие друзья, Миш, 20 секунд осталось. Напомним, как нам спросят, да, телефон.
8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, мы готовы. Слушаем вас.
Звоните, мы ждем.
минуты. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. С вами не только полковник Баранец, но и полковник Тимошенко. И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Еще раз, 30 раз подчеркиваем. Вопросы. Андрей из Красноярска.
Товарищи полковники, здравствуйте. У меня вопрос, скорее всего, к полковнику Тимошенко. Я недавно смотрел передачу хорошего журналиста Леонида Мелечина. Он рассказывал о якобы военном сотрудничестве с 1939 года по 1941 на, значит, советской армии и фашистской Германии.
И вермахта, да.
Оно заключалось в том, что, значит, готовилось якобы военная акция в Иране против англичан. Вот это правда или нет?
Угу. А при чем здесь сотрудничество Красной Армии, вермахта?
Нет, Советского Союза и фашистской Германии, естественно. То есть готовила Совет какая-то совместная военная акция. Вроде бы как. Так как это понял.
Вы как-то странновато поняли. А значит, у Германии фашистской были очень хорошие оперативные позиции разведывательные в Иране. И когда мы с американцами пытались наладить путь поставки ленд-лиза через Каспий, а это значит через Иран, потому что Иран-то выходит к Каспию и к Индийскому океану, другим краем, да, значит, была опасность того, что немцы устроят что-то типа мятежа, и нам не удастся это сделать. Поэтому начальник генерального штаба Антонов вот тогда соорудил такую операцию и провел ее. И мы туда вошли сами, туда вошли англичане с юга. И мы практически получили нейтральную дружественную страну. Развернули на той стороне американцы, естественно, производство студебекеров и доджей 3/4. И мы их получали через море.
Любаша... Алексей, минеральные воды вызывается к микрофону. Алексей.
Да, я слушаю.
Это мы слушаем, Алексей. Хорошо. Давайте мы вам будем задавать вопросы. Это военное ревю?
Ну, хорошо, извините, да. Я растерялся. Вот смотрите, мне 70. Я читал еще в 70-х годах где-то, «Наука и жизнь», журнал такой был, сейчас не знаю, есть, нету. Там небольшая такая заметка была. Во Франции насчет Навального, он уже...
Ну, Навального тогда еще на свете не было, даже не проектировался.
Нет, я из-за Навального, у меня я из кожи вылазил.
Так, «Наука и жизнь», «Советский Союз», заметка. «Навальный», заметка, вяжем, вот, дальше.
Заметка была, что...
О чем? О Навальном?
У демонстрантов какой-то газ есть, что ничего не хочется, только в туалет по-большому.
Угу. Но это
нельзя
не новость.
Там как-то добыть эти сведения и распылить этот газ этому козлу.
Ну, это уже совсем издевательство. Там у него вроде бы плохо стало, да? Межскорую помощь вызывали. Ну, может, у него не понос,
слухи,
что-то другое, да. Ну, а насчет, как говорится, газов, то у наших правоохранительных органов кое-что имеется. Миш, там красивое название, Черемуха, да, по-моему?
Черемуха, слезогонка.
Да, да.
Если кому-то чего-то хочется, дайте ему бустилата, две ложки.
Да.
Или подышать.
Мешок цемента.
Да, да.
Виктор у нас в эфире, дорогие друзья. Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
прошлый понедельник к вам был вопрос такой, что якобы Путин сказал, что 28 февраля 2014 года, что мы не собираемся вводить войска в Крым, это полная чушь и ерунда, такого быть не будет и быть не может. А Тимошенко с Алфимовым, они ответили так, что Путин изменил свое решение ввиду того, что правосеки, значит, поезда снарядили в Крым.
Но тут Путин получается... своего решения не менял. У вас что-то с головой, извините, пожалуйста. Вы уже звонили с этим вопросом.
Это не разговор.
Мы вам объяснили, что, во-первых, вооруженные силы наши были в Крыму всегда. И по большому договору с Украиной численность наших войск...
Харьковский договор.
25, по-моему, да. 25 тысяч.
Да, так точно.
На момент начала событий
половина
в Крыму...
Половина была.
Да, ну, допустим, мы увеличили ее разрешенную численность до разрешенного предела. А все началось с того, что крымчане начали формировать свои отряды самообороны. Чего вам не нравится-то? Опять будете говорить, Путин соврал?
И там гражданская война. Еще
что
раз просим.
Что ж за люди такие?
Еще раз просим. Дорогие друзья, мы не боимся никаких вопросов. Вот вы сейчас говорили, в 2014 году Путин сказал. Ну, процитировали бы. Это уже элементарную культуру показывает. Да, мы бы сразу проверили. Говорил ли это Путин? И ничего страшного. Мы бы ответили вам, почему он тогда это сказал. Продолжаем военную... Сергей, Москва.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
В прошлом году в рамках ДСАФ были подготовлены на 45-дневных сборах новобранцы для воздушно-десантных войск. Скажите, как себя показала эта практика подготовки и будет ли она расширена, например, на военно-морской флот? Там ведь тоже техника требует уже первичных навыков и знаний.
У нас в редакции был несколько месяцев назад президент, глава ДОСААФа, и отозвался об этих курсах в высшей степени положительно, потому что десантники очень благодаря командованию ВДВ благодарит ДОСААФ за подготовку, даже за 45-дневный срок. Хотя на самом деле, Миш, там же готовятся, пацаны прыгают не 45 дней, Миш, которые...
Ну, конечно.
Да. Да, и цифра впечатляет. Я не, боюсь соврать, но, по-моему, Миша, были цифры 13, а потом уже и 30 по военно-учетным, тысяч по военно-учетным специальностям ДОСААФ подготовил для армии. Это очень хорошая помощь.
Совсем неплохо, да. На сегодняшний день-то.
Да.
С учетом того, что армия здорово сократилась ведь.
Да. Ну что, Владимир, Москва. Владимир, Москва.
Алло.
Да, привет.
Здравия желаю, товарищи полковники. Я вообще-то киевлянин, но последние годы вынужден жить в Москве. У меня в Киеве похоронен отец, Михаил Михайлович. Вместе со своими боевыми друзьями он освобождал наш город от гитлеровцев, бандеровцев. С ним похоронен Борис Иванович Гарин.
Какой ваш город, извините, город освобождал?
Киев.
А да. Бандеровцев где он там находил?
Полицаи. Они, кстати, убили под Киевом в селе Гребени Киевской области. Полицаи убили моего родного деда. Они его замучили.
Это они с запада туда прибрели, да? Бандеровцы.
Они прислуживали немцам.
Да понятно, но прислуживали разные. Были западенцы и были другие. Ну, говорите, пожалуйста.
Так вот, мне вот что интересно. Я уже 3 года не могу, я уже сам старый человек и больной. И я уже 3 года не могу приехать в Киев на могилу родителей. Ну, по разным причинам. Сейчас рядом с могилой моего отца стали хоронить так называемых героев АТО. У меня вот вопрос такой. Доживу ли я до того момента, когда я спокойно туда приеду? И вообще, что потом делать, если вот рядом с героем Советского Союза Борисом Ивановичем Гариным, кстати, он жизнь моего отца спас, теперь вот эти герои-каратели хоронятся?
Хотите, вам беспощадную правду скажу? Уж мы с вами не доживем, дорогой мой, к великой печали. Я тоже не могу поехать на родину, коей является Украина. Так складывается история, так складываются судьбы двух народов, нашего и украинского. Виктор Воронеж, Мир.
Да, здравствуйте, Виктор, слушаем вас.
Поменяемся.
Алло, да. Добрый день, товарищ полковник. Вопрос такой. У многих наших высокопоставленных чиновников дети не служат в армии. Они все больные, у них у всех белые билеты.
Прямо у всех чиновников? У всех-всех без исключения?
у многих, я сказал.
А-а-а, другое дело.
Это уже ближе к истине.
По радио, по телевизору, так говорят.
Ближе.
Ну-ну.
Эти чиновники пользуются...
Не, а вопрос-то в чем? Вопрос-то в чем?
Государственными льготами получают большие... пенсии, получают большие оклады.
Так подождите, они если призывного возраста, им еще только по 18-20
лет. Какие пенсии? Вы о чем
говорите?
Какие
пенсии получают, а?
Нет, чиновники сами получают пенсии.
Ну и что? Они их заработали.
Они да. не служат в армии.
А что, если не служил в армии, надо пенсию отменять? Да, такая ваша логика.
Да, у них надо отменять пенсию.
Это надо менять законодательство.
Извините, дайте мне сказать.
Приезжайте в Москву, меняйте конституцию.
Они служили в армии, не взирая на какие болезни. Это было священное.
Да мы немало пожили на свете, знаем, что эту несправедливость. Что вы предлагаете для решение проблемы. Приезжайте в Москву, меняйте конституцию.
У чиновника не служит сын по какой-то причине в армии, лишать его всех привилегий.
А если у него дом? Тихо, не надо так кричать.
Не надо,
не надо так
орать,
кричать.
Да,
вас
не
что
надо.
Там, мучают, что ли?
Не надо.
Прижигают каленым железом?
Извините, я просто так говорю, чтобы...
Так вот, сказать. Ответьте на вопрос. А если у него не сын, а дочка... Чего его лишать всего?
Я сказал, ну зачем вы...
А если сын болен и негоден к службе?
А если
делать?
Сын одноногий? Или одноногий?
Мы переворачиваем.
Если у него руки, ноги есть, а у него...
Ну ладно, это бестолковые разговоры. Через две минуты с половиной
на
мы снова выйдем.
Сегодня какой-то.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени
главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. А вместе с Баранцом полковник Михаил Тимошенко. А сейчас к нам дозвонился, говорит, Любаша Долотова, Владимир, Московская область. Слушаем, все слушаем.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Владимир, рядовой запас Московской области. Некоторое время назад на наших российских телеканалах прошла информация о том, что в нашей стране восстанавливается боевой железнодорожный комплекс с межконтинентальными баллистическими ракетами.
Угу.
В связи с этим у меня вопрос. Когда заступит на боевое дежурство? Вот,
когда будет готов, тогда и заступит.
Обещаю, 19-м, может быть, 20-м. Ответ закончен.
То есть пока еще не готов. Пока еще в стадии...
Пока разработка идет.
Да.
Угу, ясно. Спасибо большое.
Да, всего доброго.
Всего доброго.
Анатолий, Ростов-на-Дону. Алло, привет.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю. Тут нас двое.
У меня вопрос полковнику Тимошенко.
Давай.
Я пропустил, к сожалению, передачу по поводу Семипалатинского полигона. Мне пришлось там с 81 по 83 год служить. Хотелось бы, чтобы вы сказали в двух словах. Когда он был закрыт, я слышал, что он был закрыт. И что сейчас на месте этого полигона?
На месте ничего. Как был, так и остался городок. Пользуются им, естественно, казахи. Полигон закрыли под флагом того, что вот тут, мол, движение «Невада» у нас в Казахстане требовало его закрыть, потому что смертность высока. Я с ребятами из «Невады» говорил, они говорят, да не, мы хрен с ней смертностью, тут нам вот снабжение пусть улучшат в магазинах вокруг, и мы тогда, может, отпрянем от вашего полигона. Но не отпрянули, снабжение, видимо, не улучшили, ну и закрыли мы этот полигон. Все,
а в каком
все...
году?
90... Даже раньше, 90-91 мы практически закрыли, и все испытания унесли на новую землю.
Ясно. А на новой земле действующий полигон?
Да, конечно.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Алло, Андрей Волгоград к нам дозвонился.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Желаю. Виктор Николаевич, у меня к вам вопрос как к главному специалисту по авиации. Вы же недавно Лебуржье посещали, да?
А почему вы так считаете? Я 50 лет пишу в журналистике.
Давайте. Немножко лирическое отступление.
Да.
Виктор Николаевич, вот смотрите, сегодня утром по телевизору сказали, что в Воронеже произвели аварийную посадку с приземлением на без переднего стойки шасси. И за это собираются представить государственным наградам. Понимаете, вот я, как бывший летчик-инструктор, считаю, что это обычная штатная ситуация.
Вы где это слышали? Извините, пожалуйста, потому что наш часто брат-офицер кормит слухами, причем совершенно беспардонными. Мы уже пару раз обожглись, когда стали проверять, и нам стыдно стало мне, что я поддался и комментировал слух. По сути, ложь. Где этот источник? Кого представят? Еще же не представили. Правда же?
Это журналисты придумали и брякнули языком.
Это такие,
языком.
Как Баранец, конечно. Придумали утку, запустили, такая желтая пресса, да. Ну, поехали.
У меня просто хотел задать вопрос. Как вы считаете, что за каждый особый случай...
Да нет же, конечно. Но вы задаете мне вопрос, на который знаете ответ, дорогой мой человек. Должна быть очень сложная ситуация. Вы понимаете. Там же, может быть, так получилось из-за безалаберности экипажа, да? А кто же ничего не знает? Я мог бы вылезти из самолета, рассказать, какой я храбрый, да. И сказать, давайте нам с Тимошенко по парочку золотых звезд. Так что вы в данном случае правы. Но мы будем проверять информацию. Миш.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Да. Алло, здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Вас беспокоит полковник Белых в отставке. У меня к вам три вопроса. Первый вопрос.
Почему бы сразу не заряжать 5 вопросов? И закрыть передачу всю, только для вас.
Ну, давайте. Мы обращаемся. Задавайте вопрос, но учтите. Культура паса. Один вопрос. В одни руки.
Меня интересует, сколько осталось сейчас живых блокадников Ленинграда. Я когда-то в далеком детстве оказался в блокаде. Сейчас мне уже 83 года. Интересует этот вопрос. Потому что 27 января каждый раз передают все по-разному по радио. Это первый вопрос.
Да потому что считают их по-разному.
Так, первый вопрос. Вы дождете сегодня ответа. Второй вопрос. А мы сейчас спросим у блокадного Ленинграда, сколько у него там осталось блокадников. Давайте, второй вопрос задавайте.
Второй вопрос. Сколько погибло в Ленинграде и при защите Ленинграда? И последний вопрос. Как сложилась судьба генерала армии Снеткова после того, как он отказался выводить войска из Германии и был уволен?
Откуда вы взяли этот факт? Это опять слухи. Вот я служил в Германии, много писал о выводе. Вы меня сейчас просто ошарашили.
Вы меня извините.
Вопросы любые. Значит, вы наберитесь пока терпения, слушайте передачу, мы сейчас узнаем о жертвах.
Ну вот, понимаешь, человек задает вопросы.
Да.
Мы будем отвечать, а он потом скажет: да не, я не то имел в виду. Возникает вопрос. Блокадников осталось в живых в самом Санкт-Петербурге?
Угу.
Нет, вообще.
А вообще, ну кто же может вам сказать?
Никто не может.
Ну конечно. Хорошо. На начало 16-го года в живых оставалось около 130 тысяч человек.
Хорошо.
Это ответ.
Спасибо.
И вам спасибо, но в следующий раз, знаете, один слушатель, один вопрос.
Сколько умерло в городе, сколько при защите, это вещи совершенно суть разные. Угу. Армия считает одно, администрация городская считала другое. А сколько вывезено и умерло потом, не излечившись от голода блокадного и результатов этого голодания, надо считать или не надо? Вы как-нибудь вопрос-то формулируйте.
Владимир, пожалуйста. Москва.
Владимир, здравствуйте.
Владимир.
Здравия желаю.
У
меня вопрос полковнику Баранцу. У вас была очень интересная передача с вашим, я не знаю, другом или товарищем. Если я не путаю номер, 5-е управление КГБ насчет диссидентов.
Да.
Передача интересная, содержательная, с чувством юмора. Вот у меня, значит, первый вопрос. Когда будет продолжение?
В среду мы запишем очередную передачу. Мне самому очень интересно работать с Ковалевым Дмитрием. Очень интересно. Он знает много
Факт, это который указан, был по защите конституционного строя?
Да,
да. Понятно.
Да, второй вопрос, пожалуйста.
Да, и второй вопрос. Вот как вообще понимать фигуру Филиппа Бобкова, которому, если мне не изменять, сейчас лет под 100? Сначала он занимался борьбой с диссидентами, как глава 5-го управления, а потом он стал начальником службы безопасности Гусинского. Где он настоящий?
Угу. Вот это интересно. Кстати, дорогие друзья, если пошерстить большой и крупный бизнес, то, по-моему, охранными службами банков,
службами безопасности, товарищи,
ну, с ногами, руками брали людей, да, с Лубяночки.
Это, конечно.
Это было высочайшее доверие. Я тоже много раз поражался.
Не, ну, кроме всего прочего, это же, понимаешь, ну, так сказать, лицо фирмы. А вот у меня начальник службы безпеки, генералка. КГБ.
Сначала Бобков служил Советскому Союзу, а потом стал служить бизнесу. Ну что ж, дорогие друзья, мы тоже живем при капитализме. Сейчас давайте спросим. Баранец Тимошенко, так где вы настоящие? Что нам сегодня, с радио бежать или от Родины отказываться, потому что мы не собирались капиталистов Тимошенко строить? Ну что, дорогие друзья, давайте Олег, Миша.
Олег, здравствуйте. Алло, Олег.
Олег.
Его затопило дождем.
Олег.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я уже вам кричу, двинуты три.
Вы, наверное, добрый кричите вечер в другую сторону. Да, слушаем
да нет,
вас.
Нет. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вопрос касается войны во Вьетнаме.
Угу.
Помните, на, вот. Интересует, были ли открытые боевые столкновения наших советских так называемых инструкторов, или, ну, по-другому их назвать, или наших военных специалистов, спецназа и так далее, которые принимали участие во Вьетнаме, помощь оказывали американскими военными или с американскими спецвойсками. Открытый бой столкновения.
Нет, есть...
Бой и контакт.
Нет, есть такие неявные слухи о том, что было столкновение наших боевых подводных пловцов с американскими. Все.
Понял. Но такого тесного огневого контакта
нет.
Не было.
Ну какой к чертям огневой контакт инструктора с инструктором?
Ну, понятно. Нет, и войска другие, которые, если мы принимали...
Да понятно. А, ну если, Миша, а с земли там мы ничего...
Да нет, ну ты что, партизан.
Понятно. Я понял, благодарю.
Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем военное ревью. Любашенька, Юрий Николаевич Ростовского.
Юрий Николаевич Маслов.
Да.
Юрий Николаевич Маслов, задает вам вопрос, товарищ полковник. У меня...
Нас тут два, дорогие друзья.
Вы вопрос задавайте.
Запишите, всем расскажу.
Полковнику Баранцу. Давайте. Полковник Баранец, да, уважаемый мной, да, человек. Да. Я задаю вам вопрос. Как может помещаться нацист Сванидзе с вами, товарищ полковник, на одном канале? Юрий Николаевич Маслов, юг Ростовской области. Второй группы, 54 года.
Спасибо. Раза четыре мы уже, по-моему, в этом году объясняли, что никакого отношения к товарищу Сванидзе, то бишь господину, мы с тобой не имеем. А радио КП предоставляет площадку для дискуссий.
Спасибо.
Этот вопрос нам очень часто задают. Ну что, если у человека другая, возможно, очень гнусная позиция, он ее отстаивает, нас отсюда его веником вонючим гнать. Наверное, надо набраться логики, контрлогики и пытаться, в общем-то, дискутировать с этим человеком силой мысли, а не силой мата. Любаш, Александр.
Здравия желаю, товарищ полковник. Красноярск, Александр. Вопрос такой. В данный момент существуют сейчас трубопроводные войска в России?
Да,
трубопроводные войска.
В каких регионах они вообще сейчас находятся? Я там служил когда на Дальнем...
Чего?
В каких регионах они...
Во всех округах, во всех регионах.
Не может такого быть. В 90-х только два было. На Дальнем Востоке и на Западе.
Ёлки-палки, вам говорят, что они во всех округах есть. Вы говорите, не может такого быть. Не может такого быть, чего вы сюда звоните? Нас тоже не может.
Уважаемый человек, когда я в 2014 в 2015 году был в Крыму, я видел этих мужественных людей, которые спасали города от засухи.
Нет, Витя, это были не они.
И...
В Амурской области были одна.
Дорогой мой человек, в каждом округе есть трубопроводные
каждый
части.
Каждый округ,
да,
каждая армия имела в своем составе армейского комплекта трубопроводный батальон. Ну, чего вам непонятно?
Служба горючего была, я понял.
Но... это великая служба.
Бронелон, наконец-то.
Да. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас тихонько удалимся.
А говорит, не было, ты понимаешь? Да. Не было и все. 40 армий, но не было. Не было.
Дорогие друзья, мы удалимся на коротенький перерыв, Тимошенко, и минутки через две снова будем разговаривать с вами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И рядом с ним полковник Тимошенко. Мы ответим на два ваших вопроса, а потом будем читать письма. Вадим, Самара. Самара, Вадим.
Тишина. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю. Здравствуйте.
Скромный вопрос. Значит, это наши военнослужащие, которые были в Советской армии, получили награды. Кто получил награду Красной Звезды, а кто получил награду, значит, это отличник Советской армии.
Выходя кто пенсию... получил Героя Советского Союза? Кто еще?
Да.
Все получали по-разному. В чем вопрос?
Да,
все.
Кто, выходя на пенсию после 60 лет, значит, в военкомате, получая, значит, за отличник Советской армии 1000 рублей.
Угу. Первый раз
как
слышу.
Это, как это выходил
первый
на пенсию
раз,
после 60 лет?
Нет, выходя.
Первый раз
как
слышу.
Выходя на пенсию после 60 лет можно выйти? Если человек служил до 45-50, как можно было выйти после 60 лет? Это генерал армии выдавали значок отличника?
Зачем? Рядовой, я имею в виду, рядовые советской армии.
А рядовые при чем здесь они 60 лет?
Выходя, вот у меня такой.
Они уже были.
Пенсию,
так вы скажите, человек уволился в запас.
Да,
предельный
да,
срок да. пребывания в запасе достигнут. Пришел в военкомат, его снимали суть. Ну так елки-палки, вы можете вопрос-то по-человечески задать? Почему мы расшифровывать должны?
Нет, я объясняю.
Значит, это мы вам объясняем, а не вы нам.
Пенсия, гражданской пенсии идет доплата после 60 лет. Идет гражданская пенсия. Значит, отличник советской армии идет доплата 1000 рублей. А если он получил... Это...
Миш, я был отличником советской армии. Я ее что-то не получаю.
Ты много упустил. Представляешь, сколько тысяч рублей ты бы мог уже получить?
Блин.
Да, мы просто не знаем.
Закон. Как-то мы не знаем.
Миша, у меня орден, да?
Да.
Я тоже...
А за орден?
Орден Красной Звезды получает 560 рублей. Это ваше мнение, хочу спросить.
Вам... Давайте мы с вами разберемся, не является ли это выдумкой, слухом, домыслом и так далее.
Нет. Это я сам видел. У человека есть...
Вы могли видеть все, что угодно. Я лично НЛО иногда вижу, понимаете, при определенном состоянии.
Нет,
дайте мы проверим этот вопрос.
Вопрос.
Вот вы нам дайте нам время. Мы посидим в домашних тапочках, позвоним тысячу раз кому-то, поговорим, узнаем, что это за новость такая. А то мы сколько с Тимошенко уже, Миш, да мы с тобой...
Сколько же денег мимо нас прошло?
Это 12 тысяч год. Ё-моё, это же сколько...
За 20 лет, Витя,
это же на 12 тысяч сколько бутылок?
Ну, 480. Ай-яй-яй-яй-яй. Следующего, пожалуйста.
Давай.
Здравствуйте, Александр. Слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. У меня, если позволите, короткая реплика и короткий вопрос. Реплика по поводу Сванидзе. Ни на одной радиостанции Сванидзе не вступает в диалог со звонящими.
Потому что он отдает на эту радиостанцию свои выступления в записях. Просто-напросто крутит диск, и все. Вот и хоть ты тресни, вопрос, как ты задашь роботу?
Да, 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 да. В лучшем случае он ведет диалог с ведущим. Все. Да. Сколько я раз не пытался, никогда не получалось.
Никогда. А ведущий должен быть блистательно подготовлен по той тематике, которую ведет Николай Карлович. Правильно я говорю? Правильно, да? Правильно, перед ним должен сидеть в высшей степени. Доктор наук, профессор.
А потому что обижается иначе Николай Карлович, когда ему говоришь раз, два, три, хоп, и поймал на морская крюк, да. фигура, замри. И поймали за язык, он сильно обижается.
Ну что, едем дальше.
Вопрос короткий. Как вы считаете, вот ваше экспертное мнение, вот сейчас США ведет Европу, хочет подтолкнуть Европу к военному конфликту с Россией, или наоборот, своими действиями хочет спровоцировать Россию на неадекватные действия?
Ну, Россию всегда, по-моему, да и Советский Союз всегда провоцировали на ответные действия.
Да, конечно. Нас хотят поставить, собственно говоря, на грани этого конфликта, подвести и на этой грани держать. Войны-то они не хотят, нафиг она им нужна.
Они
у них там все хорошо, у них толерантность, зеленые полисаднички, а тут небритые, немытые, вонючие, с нечищенными гусеницами.
Заветная мечта натравить на нас Китай, чтобы порвать наш фронт,
нашу Польшу хорошо бы порвать.
Да, 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 да. Мы к этому должны быть готовы.
Ну что, поехали шифровки читать. Да.
Ну, начинаем, Миша, а я поищу что-нибудь интересное. Хорошо.
Так, вот тут у нас есть замечательный аноним, телефонный номер, он как-то что-то стесняется подписаться, 2204. Он нас то про гомосеков спрашивал, то про Познера. Угу. А теперь пишет, полковник Тимошенко, не нравятся мои вопросы. За что? Да потому что они дурацкие, потому и не нравятся. Уж извините, а нас все время корят за то, что мы отвечаем на дурацкие вопросы. А вот еще один. А будет ли ОНФ международным, спрашивает Лев. Лев, вы вообще-то о чем речь ведете? У нас Объединенный фронт, он российский.
Добрый вечер, товарищи полковники. При интервью на Ельцина она сказала, что 90-е годы были святыми. Для кого они были святыми и в чем их святость? Новосибирск, Тамара. Вы знаете, я считаю, что это совершенно глупый, лицемерный, мошеннический вывод. 90-е годы были лихими, такими не останутся. Это период растаскивания страны, раздачи самых лакомых
кусков. Большой хапок.
Да, это эпоха большого хапка. Какие же они святые? Это годы печали.
Дмитрий спрашивает нас, правда ли, что в Казахстане переименовывают основанные при СССР военные городки? И не только военные городки, вымарывают неудобные ваши к этому отношения. Во-первых, Казахстан – суверенная страна. Как хотят, так и именуют. Во-вторых, что значит городки? Ну, например, Кызыл-Арват-2. Как его можно переименовать, если он Кызыл-Арват?
Да.
Его хоть умри, не переименовываешь, не переименуешь. Или Мары, да?
Вот здесь товарищ из Украины нам пишет, и он такую фразу бросает. «Неправда за Николая Карловича». Уважаемый украинец, угрожаемый украинец, вы бы хотя бы сказали, в чем неправда, а мы бы вам выдвинули свой контраргумент. А это не реплика. Поехали.
Нас спрашивают, как сейчас охраняется граница с Грузией? Не один раз ее пересекали боевики. ИГИЛ тоже захотел бы пройти. Или кто бы мог представить ему коридор, по вашему мнению? По нашему мнению, там стоят наши пограничники, и никуда они не денутся. Те, кто хотят лезть в этот коридор.
Израильская авиация в очередной раз нанесла удар по армии Асада. Да. Похоже, Тель-Авив очень серьезно нарывается. Причем, Миш, какая-то странность, я тебе говорил, да? Асад говорит, что израильтяне ударили, да? Другие говорят, что израильтяне ударили. Миш, но в той же Ватохе, можно же провокационный обстрел сделать, да? Израиль будет день и ночь перепахивать Сирию. Да.
Конечно.
И я не знаю, откуда у Министерства обороны России взялась информация, что бравый Израиль нанес удар по террористическим формированиям.
Понимаешь, какая штука? Когда на экране ты видишь изображение танка, на котором наложено написано, перекрестие.
Да? На
ё-моё, ну, конечно.
Да, да. Ну, давай, что у тебя?
Брат бабушки, участник Великой Отечественной войны, пишет нам Михаил Новожилов, Седышев Борис Демидович, десантник, погиб в Австрии 25 апреля 1945 года. Слышал, что он точно похоронен и есть памятник. Как узнать точное место расположения памятника? Михаил Пермь. Ну, во-первых, можно попробовать самому. Сайт Минобороны, раздел называется Old Memorial. Попробуйте через него. Там, как правило, есть и зарубежные захоронения.
Товарищи полковники, обращается к нам один из слушателей, который очень долгое время служил в ПВО и таскал мишень. Вот называю в частности ПМ-6, МПЖ-111. Докладываем вам, что эти мишени уже давно ушли на пенсию. Сейчас более современные, более скоростные системы. Для того, чтобы подтвердить мою правоту, вы возьмите, пожалуйста, поставьте в Яндексе авиационные мишени, современные авиационные мишени. Там их целая плеяда.
Вот замечательная совершенно шифровка от Натальи.
Давай.
В июньском номере газеты «Совсекретно» вышли две статьи, раскрывающие тайну гибели Боинга рейса MH17. Приведены копии приказов украинских СБУ по зачистке свидетелей и очевидцев уничтожения самолета ВС силами Украины. Прокомментируйте, пожалуйста, если читали. Наташ, не читали. Мы и так знаем, что его сбили ВСУшники украинские. У них учения были.
Это,
его завели в эту зону.
Это имеется в виду статья «Совершенно секретно».
Да.
Да. Очень красиво намылено. Этому автору давно бы надо бы стать Агатой Кристи в российском варианте.
Как вам идея создания совместного, собственного YouTube-канала на военную тему, спрашивает Павел из Красноярска. То есть мы с тобой будем владеть этим каналом и получать деньги?
Дорогие друзья, дайте, пожалуйста, возможность добросовестно справиться с теми обязанностями, которые мы сегодня работаем. У нас было много таких предложений.
Тебя спрашивают, баловался ты в детстве с самопалами, самодельными бомбочками и тому подобное. Расскажите про какие-нибудь случаи, связанные из детства.
Да, и самопалами, и бомбочками. Однажды чуть не погиб, потому что вся Украина возле моего города Боровенко была засеяна снарядами. И мы выколупывали оттуда тол. Спасибо офицеру, который меня спас от смерти. Дорогие друзья, мы удалили. Завтра ровно в 17:04 мы снова с вами. Баранец, Тимошенко. Пока.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.